уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». С нами на связи Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины 10-14 годов. Николай Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Николай Янович, интересует ваше личное ощущение, впечатление, значит, оценка того, что сейчас происходит. Ожидали ли вы сами, что в итоге то, что началось 8 лет назад, оно выльется вот в то, что сейчас происходит?
Ну нет, конечно, я такого не ожидал. Значит, даже понимая и зная прекрасно, хорошо всех тех, кто пришел к власти, я понимал, что они на войне зарабатывают. Вернее, не на войне, а на, так сказать, вот военной истерии. Они очень хорошо зарабатывают, там стали миллиардерами и так далее. Там стены возводили, кстати. Вот вы забыли, наверное, был такой премьер-министр, который потратил там миллиарды на строительство стены.
Вдоль границы.
Да, вдоль границы с Россией. Вот. Там много раз он, так сказать, фигурировал на фоне этой стены. Ну, где она, эта стена, и так далее. Но я просто думал, что почему же люди этого не понимают. Потом пришел новый Зеленский, тоже, кстати, позировал, вы тоже, наверное, забыли. Там какой-то экскаватор рыл ров.
Но он так-то в Донбасс ездил тоже. Ну, со своими встречался.
Ров он рыл на границе с Белгородом, между Харьковом и Белгородом. Ну вот я смотрел и думал, ну то ли, ну он-то вообще-то в армии не служил, и от армии отлынивал сам Зеленский. Вот. Находился, кстати, в России в разгар всех, так сказать, вот конфликтов 14-15 года. Ну вот я думаю, просто вот те, кто смотрит, ведь смотрят там и слушают его, значит, миллионы украинцев, среди них много служивших в армии. Неужели не понимают, что вот это все бутафория, все эти рвы? И так далее, и так далее. То есть, вот я, с одной стороны, отвечая на ваш вопрос, прекрасно понимал, что люди хорошо на этом наживаются, зарабатывают себе политический комбинал, разжигают капитал, разжигают истерию, заслуживают аплодисменты Запада, потому что всегда западные политики, особенно американские, немецкие, всегда аплодировали, как только у нас возникали какие-то проблемы с Россией. Но что у них хватит элементарного ума, вот просто элементарного ума, значит, не затевать различные авантюры на Донбассе и все-таки реализовать в той или иной степени Минские соглашения. Вот я даже не думал. Но в октябре прошлого года, особенно после публикации Джорджа Фридмана, это известный аналитик Стратфорда, американского центра, когда он опубликовал конфигурацию ударных группировок войск киевского режима на Донбассе, я понял, что они готовятся, так сказать, забирать Донбасс силовым путем при полной поддержке американцев. Для меня стало ясно. И, кстати сказать, вот напряженность боестолкновений в Донбассе показывает, что как раз на этом участке, да, сосредоточены наиболее подготовленные, наиболее технически вооруженные и, может быть, и грамотные в военном отношении. Ну, разумеется, той, значит, психологии нацистской, которая присуща Азову, Нацбатам и всем прочим, когда, так сказать, закрываются живым населением, как живым щитом. Но, тем не менее, это самая боеспособная часть. Теперь, с точки зрения, еще раз подчеркиваю, здравого смысла. Когда, значит, мы уходили, потенциал украинской армии, ну, был достаточно серьезным. Нам осталось от Советского Союза громадная инфраструктура, громадные склады боеприпасов, ну, там училищ военных, там немереное количество, академии там и так далее, и так далее. Ну, были самые крупные военные округа. Ну, постепенно все это сходило на нет, просто потому, что Украина сама экономически не могла содержать эту махину, и постепенно все это свелось ну, к тому минимальному объему вооруженных сил, которые обеспечивали охрану государственных границ и безопасность страны. Но с тех пор, несмотря на все вопли Порошенко и Зеленского, что у них самая мощнейшая армия в мире, их военный потенциал сократился по танкам, самолетам, средствам ПВО, но не буду далее перечислять, примерно по сравнению с нашими 3 раза. Вот, 3 раза. То есть у нас было там порядка 5000 танков, значит, у них там где-то там около 1000. Так. Вот так вот, просто чтобы слушатели понимали.
Понятно.
Так вот, если сравнивать вот этот потенциал, который абсолютно не обновлялся, это я абсолютно точно говорю, потому что, несмотря на все те работы, которые мы на заводе имени Малышева, известный, значит, танковый завод, значит, на весь Советский Союз, который производил знаменитый Т-34 в годы войны, несмотря на то, что мы там и помогали конструкторскому бюро, и вели разработку новейшей конструкции танка, но пушку танка нам некому было делать к тому времени, вот. И мы так и не сумели сделать ни одного танка, ни одного бронетранспортера, несмотря на, значит, значительные заказы и Пакистана, и других, так сказать, стран. Вот. Ну так все, к чему я все это веду? Чем занимались вот эти вот деятели, которые, так сказать, якобы воевали с Россией? Они активно распродавали наше военное имущество. А чтобы покрыть, значит, вот эти недостачи, регулярно у нас взрывались склады боеприпасов, на которых хотела вот, на которых так на минуточку, чтобы задумались. Там находилось по 100 тысяч тонн боеприпасов, по 150 тысяч тонн боеприпасов.
Понятно. Так.
Вот, так. И в результате вот они вошли вот в этот конфликт, имея, значит, по потенциалу, ну, во много раз, значит, меньшую, так сказать, армию и что-то там говорить, то есть они не подготовили. Уж если вы брякали о войне, вы должны были. Это я не потому, что я сторонник, а наоборот, я в какой-то в 95-м году внес законопроект о признании уголовными преступниками тех, кто призывает к войне с Россией. Вот. Но уж я просто рассуждаю как практик. Уж если уж вы, так сказать, болтаете о подготовке к войне, да, то есть готовите нацию и страну к серьезным испытаниям, так вы же должны были не болтать, а серьезно этим заниматься.
Ну, а сейчас вам не кажется, что как раз украинская армия, в общем-то, она оказывает сопротивление, и в большей степени вам понятно, почему, ну, пока, по крайней мере, не срабатывают прогнозы некоторых экспертов, что украинская армия должна была тут же, условно, повести себя так, как повели военные при взятии Крыма? То есть положить оружие и тут же перейти на сторону России?
Слушайте, вы, значит, вот кто так рассуждает? Прежде всего, тот, кто абсолютно не знает Украину. Крым всегда был пророссийский. Это для нас, ну, то есть, население Крыма на 90% так было настроено еще вот в наши времена за отделение Крыма от России. Естественно, поскольку мы...
От Украины, войну, наверное, от Украины.
Вот так, присоединение к России от Украины. Естественно, мы вели лояльную политику, но напомню, что нам пришлось в свое время смещать некого Мешкова, ныне покойного, который был президентом Крыма. Была такая должность президента Крыма. Он пригласил из России премьер-министра и вообще вел политику на отделение, значит, Крыма от России. Поэтому вообще нельзя сравнивать Крым с остальной Украиной. Крым, может быть, можно сравнивать с Донбассом. Можно было сравнивать с Харьковом. Но напомню, что сразу же после переворота Харьков подвергся жесточайшим репрессиям. Были убиты сотни активистов так называемого русского мира. Убиты просто. В СБУ Харькова находилась тайная тюрьма, где пытали, избивали, убивали, закапывали людей. Это вот Запад молчит, хотя прекрасно об этом знает, потому что все это по западным конструкциям производилось. Есть такой профессор Самойлов, значит, он был проректором Славянского университета. Он не был никаким активистом. Это пожилой человек. Ну, ему, наверное, сейчас 70. Тогда было лет, наверное, 65 или 63. Не знаю точно. Вот. Но его арестовали только потому, что он был проректором Славянского университета. И выступал за славянский мир. Так его не просто арестовали. В процессе избиения и пыток ему сломали челюсть. И потом в течение месяца били по челюсти, не давая ей заживать. Вот это живой свидетель вот этих пыток, который как только, да, ну, естественно, за взятку 30 тысяч его, какому-то он там майору жена отдала, и он был наконец-то отпущен, потому что нечего даже было предъявить. Ну, его мог просто застрелить, конечно. Вот. Но вот слишком известный в Харькове человек, его выпустили, и значит, он вот возвратился, вернее, приехал в Россию, я с ним встречался. И он сейчас, по-моему, в России работает. Ну, он, может, давно выступал, но он может еще раз выступить. И когда расследование вот этих преступлений нацистов будет проводиться, я думаю, что он даст свидетельские показания. Поэтому кто там что ожидал, за 8 лет были тысячи людей уничтожены. Тысячи. В каждом городе крупном были внедрены нацисты, самые настоящие. Их вербовали на Западной Украине, давали им квартиры. Поселяли, в том же Харькове была создана мощная фрайкоры там всякие, национальные корпуса, правые секторы, там еще...
Запрещенная в России организация, да, мы должны это говорить, а то у нас да. Роскомнадзор. Николай Янович, понятно, но в данном...
Поэтому, слушайте, вот я закончу.
Давайте.
Значит, что характерно? Характерно вот что, что народ, так, хотя, конечно, значительная часть из зомбированного, обманутого и обманутая, но вот в тех... значит, областях соприкосновения он никакой поддержки этому режиму не оказал. Вот, это очень серьезный сигнал на выздоровление украинского общества. Да, какие-то поумные бабушки набирают там, значит, коробки с этими с зажигательными смесями, готовятся бросать их из своих окон. И они действуют так, под влиянием зомбирующей пропаганды киевского режима, и забывают о том, что российские войска, вот этот спецназ, да, это не наш Беркут, в который бросали бутылки с зажигательной смесью, и ребята наши превращались в горячие факелы, и ответа никакого не давалось. Никакого, подчеркиваю. Даже не арестовывали этих негодяев.
То есть, вот. Я правильно понимаю, Николай Янович, что вы не видите вызова для российского руководства или российского общества с учетом, например, возможного роста антироссийских настроений в лояльных областях, но потому что одно дело быть несогласными с правительством Зеленского, но жить там в Харькове, Херсоне, Одессе и так далее, а другое дело сейчас прятаться в бомбоубежище.
Слушайте, никому не понравится прятаться в бомбоубежище, это понятно. Я бы никому не пожелал, прежде всего. Но спросить надо, прежде всего, с тех, со своих руководителей, которые довели до того, и которые, готовясь якобы к войне, не подготовили, подчеркиваю, ни одного бомбоубежища. Ни одного. Мы в свое время, ни в какой войне не готовясь, раз в квартал проводили так называемые учения МЧС и проверяли абсолютно все бомбоубежища. На наличие туалетов, запасов медикаментов элементарных, на вентиляцию там и так далее, и так далее. Проверяли запасы продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных материалов. Они 8 лет готовились к войне и бросили население, мирное население. Да? Сейчас можно там кого угодно днять, Путина, еще кого-то. Но почему не спросить с тех, кто готовил страну к войне и не обеспечил всем необходимым? Вот. А что касается силы военной, ну вот даже если верить... значит, скажем, Минобороне вашему российскому, да, вот официальным сообщением, что 1500 объектов инфраструктуры уничтожили. Представляете, какая махина была в Украине? 1500 объектов инфраструктуры. Это же не сараи стояли. Это радиолокационные станции. Это система противоракетной обороны и так далее.
Это только восток-юг. Мы еще про запад не знаем.
А на западе... Ну, вот смотрите, что мы на западе не знаем. Это... Я в свое время был категорически против переведения, например, военного училища, которое имело многолетние, там, ну, столетние традиции из Одессы. Там одесситы знают, о чем я говорю. Это командное училище было приведено, куда бы вы думали? Во Львов. А почему во Львов? Да потому что в Одессе им бы не удалось подготовить офицера с бандеровским мышлением. А во Львове можно. Ну, перетянули они туда, там, значит, там стали готовить. Я не знаю, что представляют из себя города. Ну, как не знаю. Я знаю, конечно, эти города. Но что можно сказать вот в отношении населения западных областей? Оно, конечно, настроено антироссийски. Тут, значит, однозначно. Вот наша партия, которую все называют пророссийской, на самом деле она была единственной украинской партией, которая выступала за дружбу и сотрудничество с Россией, нейтралитет. Но она была украинская, реальная. Она защищала национальные интересы Украины. Во Львове собирала 3-5% голосов. Угу. А как вы думаете, сколько мы собирали в Крыму?
Ну, побольше. Вот точно совершенно побольше.
90.
Так.
А в Луганске, например, 95. А в Донецке 90. А в Харькове 80. А в Одессе порядка 70-75. Ну, Одесса своеобразный город. Там, значит, это город интернациональный. Там были времена, когда там каждые 3 месяца власть менялась, и каждый запасливый одессит держал несколько флагов. Зеленые пришли, вешал зеленый, значит, флаг. Белые пришли, вешал там триколор. Красные пришли, вешал красный. Румыны пришли, вешал румынский. Одесса своеобразный город. Вот.
Но при этом, как Николай Ильич, прошу прощения, просто почему я акцентирую ваше внимание на вызовах и для российского общества в том числе, потому что, естественно, здесь живут люди, у которых родственники сейчас там. И если родственники, например, в Николаевской области там, или в Харьковской, были, в принципе, лояльно настроены, общались, там, ну, может быть, не приезжали, но, по крайней мере, общались. Сейчас риторика у этих людей такая, зачем вы, значит, все это делаете, потому что мы вынуждены жить в бомбоубежищах. Есть опасения? Некие, что рост антирусских настроений на Украине будет больше, и, соответственно, это некий вызов для нас. То есть, с одной стороны, мы понимаем для себя, в чем суть этой спецоперации, и то, кстати, понимают далеко не все, а с другой стороны, что делать с людьми, которые теперь несколько иначе, может быть, воспринимают нас?
Давайте мы посмотрим, значит, вот скажем, на поведение жителей Херсона.
Да.
Херсон, например, да, после определенных событий находится под контролем сейчас российской военной комендатуры. Я думаю, что через пару месяцев вот то, о чем вы говорите, по Херсону вы забудете. Ведь Херсон всегда был городом, где были очень сильны пророссийские настроения. В том числе и такой же город был Николаев. За эти 8 лет специально переселяли, еще раз я подчеркиваю, переселяли нациков с Западной Украины. Назначали их на высокие должности. Кстати, сегодня сняли толкового губернатора Одесской области Гриневецкого, которого я много лет знаю. Хороший управленец. Вот. Вот его сегодня Зеленский снял, назначил кого-то айдаровца. Какой принцип? Что это айдаровец? Ну, айдар, знаете, что такое за батальон?
Ну, конечно, да, да.
Это карательный батальон с нацистской идеологией. Вот этого отморозка поставили на Одесскую область. Ну, Одесса всяких видела. За последние 8 лет там столько выбирали, в том числе Миша Саакашвили там царевал какое-то время, дурака валял. Вот. Там много поменялось кого, потом все-таки нашли более-менее приличного человека, который, по крайней мере, знал, что ему надо делать. Он работал и мэром, был и депутатом, и губернатором, и так далее. Вот снова стал выбирать. Сейчас его убрали, поставили вот этого отморозка. Чем он будет заниматься? Вот он будет заниматься тем, чем занимались в Мариуполе. Загонять людей в цеха, значит, Азовстали, самим прятаться. Вот представляете, сейчас батальон Азов весь сконцентрировался на заводе Азовсталь. Азовсталь – это город в городе. Это понятно. Громадный металлургический комбинат, громаднейший. Прокатные станы, там, печи, цеха различные, там, здания и так далее, и так далее. И вот он туда загнал людей. И попробуй-ка их оттуда, так сказать, вот этих азовцев. А это самые отмороженные нацисты. Это и пытали, что за ними только не стоит. Тут даже их репутация в Соединенных Штатах негативная. По ним специальное решение Сенат принимал, признавал их нацистами. Кстати, говорят, а что вот тут нацизма в Украине нет? Так, подожди, нацизма нет, да, вы считаете? А убивать журналистов на улицах – это не нацизм? А дискриминировать по политическим воззрениям людей – это не нацизм, а дискриминировать по национальностям, запретить русский язык, преподавание русского языка в школах – это не нацизм, а отрезать от подачи воды населенные пункты – это не нацизм, оставлять без воды миллионный город Донецк – это не нацизм, оставлять Крым зимой без электроподачи, электроснабжения – это не нацизм. Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Ну, то есть, я понимаю, что происходит, но вот я не понимаю тех, кто вот этого не видит и специально не замечает.
Ну,
у меня
потому
друзей,
что...
многих друзей просто убили, жестоко убили. Вся вина их состояла только в том, что они работали губернаторами, министрами, депутатами. Вот в чем вина, от партии регионов. В чем их вина? Штаб-квартиру партии регионов сожгли. В процессе поджога, кстати, сожгли, не подпускали пожарные машины. Два человека погибли, сгорели заживо. В Одессе сгорели заживо больше 100 человек. Ну, официально 48, но кто их там считал? Больше 100. Это не нацизм? Шольцу вот этому надо задать, который смеялся там, не было нацизма. Не было геноцида где-то.
Сказал, что снимают, Германия снимает с себя, да, ответственность, в общем-то, и чувство вины за происходящее.
А в этой Германии никакой ответственности не было. Я видел заседание парламента, когда он там в бешеном порыве аплодировал Зеленскому. За что он аплодировал? Что он втравил страну в войну с Россией?
Но, с другой стороны, Николай Янович, смотрите, вы вот все это перечисляете, но здесь, например, наши слушатели задают...
Что я перечисляю? Сказал что-то неправду?
Нет, почему? Что вы меня не... Подождите, вы меня не дослушали. Вы перечислили те признаки, значит, нацистских преступлений, которые, значит, на Украине произошли. Но есть, например, от наших слушателей вопрос в следующем, что Россия говорила на протяжении последних 25-30 лет, что она, в общем-то, Украину тогда проиграла, потому что Украина не занималась, должны были, значит, восстанавливать собственное государство и так далее. Вы были в руководстве Украины. Вот с вашей точки зрения, вы сами чувствуете некую коллективную ответственность вместе с Российской Федерацией, что не удалось пресечь ростков вот этого нацизма, национализма и антирусских настроений на Украине?
Я вам скажу, что долгие годы России не было абсолютно никакого дела до Украины. Никакого дела. Особенно это времена Ельцина. Но поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Знаю, как вырабатывалось соглашение о разделе Черноморского флота, например. Так, Ельцин понятия не имел о том, что Севастополь вообще никогда в состав Украины не входил. Просто не входил. Угу. Если Крым был передан Хрущевым Украине, так, то Севастополь был административно-территориальной единицей, подчиненной непосредственно Москве. То есть он в состав по Конституции Советского Союза, это был отдельный...
Субъект.
В правах области субъект. Вот. Так? Угу. Поэтому вот был период, когда, например, некий Рем Вяхерев, председатель «Газпрома», продавал этим украинским жуликам, не государству, а украинским жуликам, газ по $19. Эти жулики перепродавали газ бюджетным организациям, то есть государству Украины, по $139. Так? И Россия на это не обращала внимания. Абсолютно. Но наступил период, когда мы стали думать, а как же нам жить вместе? И вот в 2002 году была возникла идея создания единого экономического пространства. Вот тогда, то есть в составе Белоруссии, России, Украины, Казахстана, вот, объединить наши усилия по восстановлению как российской абсолютно разрушенной к тому моменту экономики, украинской абсолютно разрушенной. Ну, Лукашенко надо ему должное отдать. Он все-таки белорусскую экономику поддерживал.
Белорусская экономика на российскую завязана. Ну, это ладно, это детали, правда.
Ну, завязана она была в какой степени. Он сохранил все основные предприятия свои. Белорусскалия, например. Белмаш там и так далее, и так далее. Все его высокотехнологические предприятия не рассыпались. Как они, кстати, у вас рассыпались, да и у нас рассыпались. Вот. А у него сохранились, поэтому у меня свое отношение к Лукашенко. Но я когда приезжал в Белоруссию, я видел, что там и наука поддерживается на должном уровне. Но это маленькая страна, 10 миллионов населения, с очень ограниченными возможностями. Там нет ни нефти, ни газа, но тем не менее он старался что-то делать. Назарбаев более-менее, не то что более-менее, но он, правда, углубился в топливно-энергетический комплекс, но он, ладно, отвлекся.
Да.
Ты в 2002 году вот возникло создание... Единого экономического пространства. Я как раз был тогда первым вице-премьером правительства и министром финансов. Я сразу же оценил колоссальное экономическое и социальное значение для Украины. То есть я сразу же увидел возможность вот этого громадного рынка, так, для развития украинской экономики. И увидели вы, что американцы сделали все, чтобы наше правительство свергнуть в 2004 году оранжевой революции. Стали распространяться... всякие фейки, специально все это готовилось, что выборы подтасованы и так далее, и так далее.
Николай Ильич, я прошу прощения, давайте вот здесь точку с запятой поставим, у нас просто новости, мы не можем их задерживать. Через 3 минуты продолжим. Николай Азаров с нами, бывший премьер-министр Украины 2010-2014 годов. Новости, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица программы «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. С нами Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины 10-14 годов. Стрим в Ютубе продолжается. У нас канал «Говорит Москва». Николай Янович, мы с вами остановились на вашем рассказе, когда американцы, значит, прилагали множество усилий, дабы не допустить, значит, этого единого экономического пространства и, соответственно, экономического союза между Россией и Украиной. Но другое дело, вы сами видели в этом потенциал, с этим работали. Но вопрос наличия НКО и всяких других вот этих группировок националистических, которые выросли в целые отряды. Этому никто не мог сопротивляться? Они были слишком сильны, у них было много денег, или просто на них не обращали внимания? Почему они выросли?
Вот смотрите, когда их начали растить достаточно давно, и растили ведь под каким соусом? Вот вы же понимаете, настолько хорошо продуманный был план или программа, да, что они появились сначала. Вот вы же не знаете, как проводить рыночные преобразования, реформы. Не знаете, а мы знаем. И вот появлялись советчики, курсы всякие там. В правительство внедрялись специальные люди, министры, заместители министров. Как проводить экономические реформы? Я все прекрасно понимаю. Да, да, я, предположим, не знаю, как проводить эти рыночные реформы. К примеру, я не знаю. Но когда реформы приводят к уничтожению множество отраслей, самых высокотехнологичных на Украине, я задаю вопрос, а что же это за реформы такие? Когда уже при Порошенко американцы внедрили свою санитарку Супрун, она там санитаркой какой-то работала в Штатах, ее поставили министром здравоохранения Украины. И она стала разрушать то, что я создавал годами. Так, занимался модернизацией медицины и так далее, не буду на этом останавливаться. Создавали перинатальные центры, там, модернизировали роддома. А сегодня я узнал, за прошлый год 2000 младенцев умерли в Украине за 2021 год. Почти 1 000 000 умерли в целом по стране людей. Это что такая за реформа? Ну-ка расскажите. Что это за рыночная реформа медицинская, которая привела к тому, что в Украине впервые в жизни в 10 раз возросла смертность среди младенцев? Это при наличии перинационных центров, практически в КАК, которые мы выстроили, высокотехнологичных, оснащенных, которые мы выстроили в каждом областном центре, в каждом крупном городе, в том числе в этом Кривом Роге, где этот родился наш деятель. Вот. Так вот, вот эти все расплодились, все, значит, конторы, союзы, общества, стали создаваться политические партии, которые финансировались олигархами, имеющими прямые связи с американцами. Они проводили своих депутатов. И образовалась в парламенте устойчивая Верховной Раде при так называемых свободных выборах. Прочное проамериканское, ну не большинство, но по крайней мере близкое к большинству. Затем включались подкуп, угрозы и так далее. И когда нужно было проводить какие-то решения, проводились. Поэтому мы работали не в очень простой обстановке. Когда там нам говорят, а вот что вы то не сделали, это не сделали.
Ну да.
Мы много чего не сделали. Но надо понимать ту обстановку, в которой мы находились. Теперь вот я еще такой один момент скажу, который мало в России знают. Когда произошел первый переворот 2004-2005 года, у нас с Россией были великолепные отношения по... значит, газу, по нефти, по всему, по работе газотранспортной системы, по нефтепроводам и так далее. Да, наша система вообще колоссальная. Советский Союз построил 170 миллиардов кубов газа, возможность прокачки. И вдруг, после переворота, Ющенко с Тимошенко разрывают долгосрочный договор на 10 лет о поставках газа. Начинаются газовые войны. Я узнаю, мы в оппозиции находились. Я узнаю, что Россия принимает решение о проектировании, строительстве обходных газопроводов. Вот так появился Nord Stream 1, Северный поток 1, Южный поток и так далее, и так далее. Когда мы пришли к власти, мы стали убеждать российское руководство, что это все временное явление. Но я думаю, что ваше руководство смотрело более глубоко на ситуацию, чем мы. Мы почему-то надеялись, что мы сумеем повышением жизненного уровня, а мы его реально в 1,6 раза повысили за с 10 по 13 год. Только найдите мне страну, где в 1,6 раза в реальном исчислении были повышены доходы населения.
Ну, другие страны сейчас точно не интересуют. Да, про Украину речь.
Да, не интересуют. Да сейчас никого ничего не интересует. И понятно, когда вы задаете вопрос, вот я сижу в подвале, что я должен одобрять? Да, трудно одобрять. Абсолютно верно, я согласен. Но если смотреть с долговременной точки зрения, так, вот я сейчас задаю украинцам, не вам, разумеется, не москвичам, а задаю украинцам, прежде всего, вопрос. Ребята, вы за Украину или за Зеленского? Или за американцев?
И что они вам отвечают?
Или за Порошенко? Вот вы об этом подумайте, прежде всего. Если вы за этих упырей, то продолжайте ими оставаться. Пожалуйста. То, как они управляют страной за эти 8 лет, тоже ясно. Ничего лучше не будет. Будет только хуже. Особенно в условиях сегодняшней разрухи.
Как вы видите, как, значит, бывший государственный деятель Республики Украина, какие бы цели вы видели в, именно как государственный деятель в спецоперации Российской Федерации? Это контроль, установление контролем над Киевом или над территорией всей Украины? И потом уже, ну, а потом что, тоже вопрос.
Слушайте, ну вот как вот, поставьте вы себя на мое место, да?
Не могу, я никогда не была премьер-министром, да. Не могу ставить.
Я вот украинский деятель должен, значит, рассказывать, как занимать мою страну. Слушайте, ну если бы я находился на посту премьер-министра, я бы сделал все, чтобы никогда Украина не теряла суверенитет при принятии своих решений. За это меня американцы и убрали, потому что я не давал им принимать решения, которые противоречили национальным интересам Украины. Поэтому я скажу, какие я цели вижу.
Да.
И хорошо было бы, если бы украинский народ сам бы это реализовал. Но попробуй реализовать, когда страна заполнена бандитскими бандами, нацистов там и так далее, и так далее. Попробуй их реализовать. Некоторые мои, Олесь Бузина, товарищ, так сказать, попробовал, так сказать, языком, своим умом, своей мыслью,
да,
убедить. Пришли, его во дворе застрелили нагло. И никого не посадили за это. Уже 7 лет прошло. Так вот, какие цели? Обязательно цели демократизации страны. Вот я к слову «демократия» отношусь, ну, с большим скептицизмом. Нигде, поверьте, те, кто меня слушает, ни в Америке, ни в Германии, ни в какой-нибудь Франции, никакой реальной демократии нет. Это 100%. Потому что, вот, например, то, что я сейчас говорю, не опубликует ни одна страна, ни один информационный канал. Я множество за эти 8 лет общался с иностранными журналистами, редакциями. Во многих бывал, Financial Times, вот знаком с главным редактором. И когда случился государственный переворот, я бы просил там, значит, что, ребята, ну давайте объективную информацию, что происходит, как людей сжигают и так далее. Никто не поместил. Вот вам и демократия, и свобода слова. Богатые люди, олигархи, финансируют все политические структуры, финансируют все партии. Откуда тот Шольц взял деньги на свои там избирательные кампании, на то, что он стал Шольцем? Средненький, серенький человечек. Вдруг стал известен всей Германии. И его избрали канцлером.
Его украинские олигархи проспонсировали?
Да не украинские, его немецкие проспонсировали. Своих интересов американские проспонсировали. А у нас Коломойский проспонсировал Зеленского. Это что, не ясно или неизвестно? Коломойский управляет Зеленским. Это что, неизвестно? Вместе сейчас с американцами. Потому что Коломойского не интересуют общенациональные проблемы. Его интересуют свои шкурные проблемы. Вернуть Приватбанк, из которого он вывел 5 миллиардов долларов. Это его интересует. Зеленский это реализует. За 3 года он ничего абсолютно не сделал, чтобы Коломойский заплатил за то, что он разорил Приватбанк. Ничего, вот это с Коломойского интересует.
Просто, да, просто здесь же возникает вопрос в следующем, что у нас есть в России, да, и российским руководством поставлена цель денацификации, демилитаризации и так далее. Но, естественно, логичный вопрос какой? Когда выводятся из строя, то есть демилитаризируется территория, возникает вопрос, каких объемов, какого масштаба вся территория Украины, или когда будет установлен контроль над Киевом, тогда можно будет вести какие-то переговоры, значит, Западная Украина не трогается. Просто и самое главное, а будет кто? То есть демилитаризация при наличии Зеленского, демилитаризация, значит, а потом, значит, обращение к вашему комитету по спасению Украины или что это?
Вот вы как молодая, так сказать, девушка, журналист, да, так сказать, к сожалению, не обладаете терпением дослушать мысли. А может быть, сам виноват, что долго говорил. Так вот я назвал первый этап – демократизация.
Так.
То есть распуск олигархических партий, которые обслуживают исключительно интересы олигархов. Исключительно. Я знаю, что я говорю. Создание партий, предусматривающих защиту интересов людей, когда комплектоваться эти партии будут из активистов. Денацификация, чтобы не допустить прихода нацистов и прочей твари в состав этих партий. Формирование соответствующих избирательных комиссий. Проведение свободных, реально свободных, демократических выборов, которых у нас когда-то не были в 90-х годах. Были реальные демократические выборы. Я потратил на первое свое избрание Верховный Совет, ну, по нынешним масштабам, порядка $100. По нынешнему. А в тех гривнах, я уже не говорил, так гривны тогда не было, были купоны карбованцы. Я не помню, но это было меньше моей месячной зарплаты. Вот и все. У меня было 14 реальных конкурентов. 14.
Угу.
Реальных конкурентов. Все более-менее порядочные люди. Просто меня в Петровском районе Донецка, поскольку я угольщик, а там основной народ шахтеры, знали гораздо лучше, чем всех остальных. Поэтому меня избрали. Вот вернуться к той системе свободных демократических выборов. Формирование на той основе. У нас много прекрасных людей. Много замечательных специалистов. Сейчас их запугали, забили, изгнали из систем управления, люстрации, там сажали в мусорные баки, издевались и так далее. Вот эти люди должны вернуться во власть. Они должны вернуться. Причем здесь я там или еще кто-то. Должны вернуться во власть те, кто умеет управлять. Потому что управлять страной – это тоже профессия. Поставь вас завтра при всем вашем обаянии, там, уме и так далее, и так далее. Боюсь, к сожалению, что вы ничего хорошего...
А мне и в Москве неплохо, знаете, Николай Янович, при всем уважении.
Я к примеру говорю. Ну, вот комик был Зеленский, да, что-то там читал с бумажки, там наизусть заучивал. Вот поставили его, 3 года прошло. Ну, сейчас хоть кто-нибудь, хоть один человек сомневается в том, что этот человек плохой выбор Украины, неудачный выбор. Вот. Проведение, еще раз подчеркиваю, поэтапно идем. Восстановление экономики, финансовой системы Украины, разрушенного народного хозяйства, восстановление инфраструктуры.
Угу.
Все это можно делать, потому что Украина на самом деле богатая страна. Даже при всем том, что она разворована и так далее, и так далее. Один только завод Ильича там рядом, и Азовсталь, да, который сейчас оккупирован вот этими нацистами, дает валютные выручки примерно треть от той валютной выручки, которую имела вся Украина. Запад Украины абсолютно ничего не решает с точки зрения экономического восстановления Украины. Абсолютно ни от слова совсем ничего не решает. Потому что основной промышленный потенциал Украины сосредоточен на Юго-Востоке и в Донбассе. И поэтому никакие нам ни займы не нужны, никакие нам кредиты не нужны, никакие нам подачки не нужны. Достаточно только прекратить разорять свою страну, и мы ее сами восстановим, как восстановил себя Советский Союз в 20-е годы и в 30-е. Мы ее сами восстановим, потому что вот почему ключевые задачи демократизации нацики и денацификация? Потому что именно они служат интересам американцев. Других сил, которые поддерживали американцев. Ну и обманутый народ, естественно, который верит, что завтра нас примут в Европейский Союз, завтра нас засыпят субсидиями, завтра мы станем там Францией второй, Швейцарией. Это Кравчук обещал, первый президент Украины.
Угу.
Что через 5 лет мы будем второй Францией. Это Кучма обещал. Правда, Кучма поумнее Кравчука, но так аккуратнее. Это Ющенко обещал, это Порошенко. Все обещали. Так? Но никто ничего не сделал. Почему? Потому что мешала олигархическая система управления. Мешал нацизм, который мешал нам взаимодействовать с нашим естественным союзником России, с нашим естественным торговым партнером. Поэтому пройдет время, уйдут взаимные обиды, уйдут взаимные претензии, взаимные конфликты. И тот, кто сидел в подвале, будет сейчас с ужасом, вернее, потом будет с ужасом вспоминать. Но к нему придет благополучие, к нему придет спокойная жизнь, стабильность. Стабильность не только для него, но для его детей и внуков придет.
Николай Янович, здесь есть такой тоже момент. Восприятие Украины всегда сводилось к тому, что Украину называли олигополией, но, по крайней мере, в Российской Федерации. Поэтому говорили, а может быть, есть украинские олигархи, которые могут стать каналом там связи, или, может быть, они перебегут на сторону России, и тогда это будет проще, что-то подобное. Неужели вы считаете, что действительно возможно в текущих условиях, что Украина перестанет быть как раз страной, которая контролируется олигархами? Более того, мы просто не так давно говорили с господином Царем, еще до начала спецоперации, обсуждали, значит, события там, ну, как раз со 2-14 годов, 4-14, и он говорил, ну, проблема на Украине была такой, что просто Россия давала мало денег. Вот и все. А если бы Россия дала больше денег, тогда бы, значит, у нас бы борьба с НКО прозападными была бы лучше. Ну, как-то так.
Что, неужели Царев мог такое говорить?
Ну, что-то подобное было. Я вам пришлю
ссылку. Не надо насчет подобного. Я Олега хорошо знаю.
Так.
Во-первых, это мой товарищ. Хороший товарищ, так, это мой, так сказать, ну, тогда сторонник, когда, так сказать, я был председателем партии, премьер-министром, он меня всегда поддерживал, он всегда выступал против олигархов, всегда выступал против нациков, за что не раз подвергался, так сказать, угрозам убийства и избиений. В общем, в этом человеке я не сомневаюсь. Но он, к моему большому сожалению, никогда не работал, ну, на таких вот постах, которые, скажем, знали, что надо, а что не надо. Никаких нам подачек от России не надо. Вот от слова совсем не надо. Вот сейчас Украина, да, потребляет, ну, примерно 30 миллиардов кубов газа. Мы совершенно спокойно можем сами добывать. Ну, вот когда я работал, мы добывали 21 миллиард. Это сколько нам не хватало? 9 миллиардов всего-навсего. Ну, правда, у нас тогда были промышленность, работала химия, были гораздо большие потребности. Ну, я просто как пример привожу.
Понятно.
Так? То есть, нам никаких подачек не надо. Недостающие 9 миллиардов мы можем купить по нормальной цене. Вот это, кстати, у нас был всегда конфликт с Россией. Потому что мы всегда хотели купить по нормальной цене, а не по завышенной. Вот. По нормальной цене мы готовы покупать эти 9 миллиардов, никаких проблем для нас нет. Экспортный потенциал Украины по одному только, скажем, ну, по зерно-бобовым, по всем, может доходить до 100 миллионов тонн. 100 миллионов тонн. То есть, значительный, скажем, так сказать, игрок на мировом рынке зерна. Я даже не хочу дальше повторять им, так сказать, руда.
Нет, ну потенциал понятно, да.
Потенциал понятен. Люди никуда не делись. Абсолютно. Те, кто могут это делать. Поэтому олигархов надо не просто изгнать из страны, а надо национализировать то, что они захапали. Благодаря тому, что Кучма со своего барского плеча просто им отдал. Вот скажите, пожалуйста, почему Коломойский, мелкий клерк, Днепропетровский, да, вдруг завладел Укрнафтой? Кто мне может это объяснить?
Ушлый человек, можно так сказать только.
В то время Укрнафта добывала 4,5 миллиона тонн нефти. Это была громадная система. Он сейчас ее уничтожил практически. И почему он должен ей владеть? Кто мне может объяснить? И так далее, и так далее. По-любому можно спросить. По-любому и каждому. За это время они тысячекратно, а может быть гораздо больше, возвратили те небольшие вложения, которые они сделали, неизвестно откуда, кстати, взявшиеся. Вот. Ну ладно, не будем копаться. Как Рокфеллер говорил, не спрашивайте меня о происхождении первого миллиона, а за все остальные я отчитаюсь. Так вот, наши еще грубее действовали. У них не было первых миллионов. За всю приватизацию, вот за все эти годы, когда мы продали почти 75 своей промышленности, самой высокоприбыльной, мы заработали, то есть наш фонд Держмайна возвратил в бюджет 10 миллиардов долларов. Это стоимость, наверное, половина стоимости реальной одной только Криворожстали. Одной только Криворожстали. Которая там выплавляла в лучшие годы 15 миллионов тонн стали в год, а вся Украина 55 миллионов.
Николай Янович, я вижу, что у вас очень душа за Украину болит, и в этой связи, знаете, слабым местом Российской Федерации во внешней политике всегда называли, скажем так, вот эту мягкую силу, то есть формирование целей, идей и так далее. А вот то, что вы сейчас перечислили, то, как у вас душа за Украину болит, теоретически, могли ли вы быть неким... ну, например, связующим звеном между Российской Федерацией и теми людьми, которых сейчас, значит, по нашей риторике освобождают от нацистов и наркоманов. Объяснить им, в конце концов, какие возможности Украины появляются. Но вас, как украинцы, послушают.
Слушайте, вот самое главное, да, да, я никогда никуда не напрашивался. Вот поверьте мне. И, значит, любое мое слово сейчас вот в этом контексте будет моими врагами воспринято только одно. Вот он хочет, он-то...
Обратно вернуться в Киев, да, я понимаю.
Мне несколько раз предлагали должность премьер-министра, президента. Ну, я-то об этом сейчас говорю, по-моему, я раньше говорил. Я отказывался от премьер-министра, потому что считал, что премьер-министром должен быть тот человек, который пойдет потом на президента. Потому что я считал пост премьер-министра очень правильным и разумным для подготовки такого человека к занятию поста президента. Не с актеров идти в президенты, не с мародеров, как Порошенко, идти в президенты, да, воров и жуликов, а с поста, который готовит к занятию такой высочайшей должности президента. Так, а я президентом категорически и принципиально всегда отказывался, потому что я не украинец. Правда, это, может, моя ошибка, но я считал, что все-таки, значит, президентом Украины должен быть украинец. Вот такое мое было убеждение. Поэтому я и сейчас. Но если потребуются мои знания и опыт, а самое главное, скажем, участие, чтобы в нашей стране наконец установился мир, спокойствие, стабильность, развитие, вот все, что я могу сделать, еще раз подчеркиваю, вот, я сделаю. Это однозначно. Пусть никто не сомневается, что буду отсиживаться и там что-то там комментировать.
Призывы господина Зеленского срочно принять Украину в Европейский Союз, они могут иметь под собой какую-то почву?
Слушайте, ну, полная чепуха, полный пиар. Вот. И пиариться на этом будут всякие Чехии, там, Эстонии, Латвии, Литва, там, поляки. Что такое принятие Украины вот сейчас в данном ее виде в состав Европейского Союза? Да? Ну, во-первых, это же надо громадное количество выполнять тех норм. Там есть критерии определенные, чему-то соответствовать. Там, да? У нас жизненный уровень сейчас, уровень там зарплат, развитие экономики, промышленности. Ну, неужели кто-то понимает? Никто в Германии серьезных политиков, никто во Франции серьезных политиков не видит Украину в ближайшие годы. Мы были в 3 раза развитие с точки зрения экономики, подготовленнее к вступлению в Европейский Союз. И так традиционно ставили этот разговор. И на встречах с Меркель, и там на встрече со всеми, с кем мы только не встречались.
Так.
На громадном количестве. И нам совершенно вот так прямо в глаза говорили. Ребят, ну в ближайшие 25 лет, ну не задавайте вы эти вопросы. Ну не примем вас никуда, мы сами задыхаемся. Нам надо Польшу 40 миллиардов евро в год. Мы поддерживаем Прибалтику, там черт знает сколько этих миллиардов, я его сейчас не помню. Треть бюджета всей Прибалтики. Вот это я хочу сказать, я читаю иногда. Вот, а вот Прибалтика без вас там развивается, процветает. И стоит, ну, во-первых, если сейчас лишится субсидий Прибалтика, она загнется. Я это очень хорошо знаю. Потому что ну, я всегда изучал ситуацию в экономике всех стран ближних мне. Вот, просто загнется. Кстати, еще треть населения Прибалтики уехала из своих стран. Что-то они уезжают, если там все хорошо. Ну, кто мне расскажет, почему нет? Почему поляки, кстати, уезжают из своей страны? По-моему, около 7 или 8 миллионов поляков уехало в Англию унитазы чинить. Я, кстати, когда во Франции был, слышал такой разговор. Или в Англии, сейчас не помню.
Прям 10 секунд осталось, да.
Да. А вот, говорит, что-то там случилось с сантехникой. А, говорит, мы поляка найдем сейчас быстро. Вот так вот.
Спасибо, Николай Янович, что были с нами. Николай Азаров.
На этой ноте мы заканчиваем наш с вами разговор.
Да, приходите еще. Бывший премьер-министр Украины 2010-2014 годов Николай Азаров был с нами. Далее новости. Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.